Любопытные происшествия случаются иной раз у нас на охоте. Никогда не забуду, как заяц однажды сам дался мне в руки. Случилось это на узком глинистом променаде над рекой. Услышав, что Баушин гонит зайца, я вышел из лесу к прибрежной зоне и, продравшись через колючки чертополоха, которым порос главный проспект, спрыгнул с травянистого откоса на дорожку в ту самую минуту, когда со стороны домика-перевозчика, в направлении которого я смотрел, показался заяц, а за ним, в шагах в 15, Баушин. Русак мчался длинными скачками по самой середине дорожки прямо на меня. Первым моим побуждением, в котором сказала злонамеренность охотника, было воспользоваться случаем, преградить косому дорогу и постараться повернуть его назад, прямо в пасть плаксиво подвывающего Баушина. Я замер и, затаив дыхание, стал поджидать быстро приближающегося зайца. В азарте я даже не заметил, что кручу в руке тросточку. Я знал, что у зайцев очень слабое зрение, и только слух и обоняние предупреждают их об опасности. Рассчитывая на это, я решил, что если буду стоять неподвижно, заяц, пожалуй, примет меня за дерево. Эту его роковую ошибку, а мне очень хотелось, чтобы он ошибся, я и собирался использовать, не очень-то представляя ее вероятные последствия. Действительно ли заяц на какой-то миг ошибся, сказать трудно. Кажется, он вообще увидел меня лишь в самую последнюю секунду. И то, что он сделал, было до такой степени неожиданно, что это разум опрокинуло все мои планы и расчеты и мгновенно изменило мое настроение. Не знаю, обезумел ли он от страха. Во всяком случае, он прыгнул на меня, как собачонка, цепляясь передними лапками за пальто, встал во весь рост и пытался запрятать голову в мои колени, колени страшного охотника. Раскинув руки и подавшись назад, я смотрел вниз на зайца, который, в свою очередь, смотрел вверх на меня. Это длилось всего какую-нибудь секунду или даже долю секунды. Но я видел его необыкновенно ясно, видел его длинные уши, одно торчало кверху, а другое свисало вниз. Видел большие блестящие близорукие глаза на выкат, его рассеченную губу и длинные волоски усов, белую грудь и маленькие лапки. Чувствовал, или мне казалось, что чувствую, биение его загнанного сердчишка. И до чего же странно было мне видеть его вблизи, маленького демона здешних мест, живое трепещущее сердце знакомых пейзажей, вечно ускользающее существо, которое я наблюдал среди любимых просторов, и далее лишь все краткие мгновения, когда оно, забавно подкидывая зад, удирало во все лопатки. А теперь это маленькое существо в минуту грозной опасности жалось ко мне, как бы обнимая мои колени, колени человека. Но, как представлялось мне, не колени хозяина Баушина, а того, кто господин и над зайцами, кто и его, и Баушина господин. Как я уже говорил, это длилось какую-то долю секунды. Потом заяц от меня отпрянул, упал на свои короткие передние лапки и стрелой взлетел на правый откос. А к тому месту, где я стоял, примчался Баушин, примчался своим, украшенным всеми фиоритурами страсти, который неожиданно и резко оборвался. Ибо господин зайца преднамеренным и точным ударом трости сразу охладил его пыл. И Баушин, визжа, кубарем пролетел чуть не до половины левого откоса, куда потом, прихрамывая на ушибленную заднюю ногу, все-таки опять забрался и только тогда, с большим опозданием, пустился вдогонку за зайцем. А того уже давно и след простыл. Ну и, конечно, остается еще охота на водоплавающую птицу, которой я тоже хочу посвятить несколько строк. Время ее зима, да еще холодная ранняя весна, до отлета птиц на озера. В эту пору они, повинуясь требованию желудка, волей-неволей вынуждены держаться поблизости от города. Охота эта менее увлекательна, чем травля зайцев, но тоже имеет свою прелесть и для охотника, и для собаки, или, вернее говоря, для охотника и его хозяина. Последнего она привлекает главным образом дорогой его сердцу и животворной близостью воды, и еще тем, что, наблюдая образ жизни этих водяных птиц, рассеиваешься и отвлекаешься, особенно если выходишь из собственного круга чувств и представлений и пытаешься поставить себя на их место. Нрав у уток более мирный, положительный и добродушный, нежели у чаек. Они должны быть сыты, их меньше тревожит забота о хлебе насущном, поскольку все, что им нужно для пропитания, постоянно имеется в избытке, и стол для них, так сказать, всегда накрыт. Едят они, как я вижу, почти что все — червей, улиток, букашек, а то и просто тину. И поэтому могут себе позволить, расположившись на камнях, погреться в лучах солнышка. Соснуть четверть часика, засунув голову под крыло, заняться туалетом, тщательно смазывая перышки так, чтобы они не намокали, а вода скатывалась с них капельками. Или же единственное удовольствие ради отправиться на прогулку по реке, где, подняв треугольную гуску, они кружатся и нежатся на волнах, самодовольно поводя плечами. В натуре чаек есть что-то дикое, грубое, уныло-однообразное и нагоняющее тоску. Голод и алчность слышатся в хриплом крике, с которым они день-деньской кружат стаями над водопадом и там, где в реку из труб сбрасываются коричневые источные воды. Ибо рыбные ловли, которые иные из них промышляют, занятие не очень-то прибыльное, когда хотят набить себе желудки сотни высматривающих добычу голодных птиц. Так что чаще всего чайкам приходится довольствоваться отвратительными отбросами, которые они подхватывают на лету у водостоков и уносят в своих кривых клювах куда-нибудь в сторону. Сидеть на берегу они не любят. Но как только спадает вода, они теснятся на выступающих из реки камнях, покрывая их сплошной белой массой, напоминающей птичьи базары на скалах и островах северных морей, где гнездятся гаги. И до чего же красиво, когда они, испугавшись Баушина, который с берега грозно лает на них через протоку, вдруг с криком снимаются и взлетают в воздух. Но пугаются они совершенно напрасно. Никакая опасность им не угрожает. Не говоря уже о врожденной водобоязни Баушина, он весьма благоразумно и с полным основанием остерегается быстрого течения, с которым ему, конечно, не совладать, и которое неизбежно унесло бы его бог знает куда. Чего доброго до самого Дуная, в чьи голубые воды он, однако, попал бы в сильно попорченном виде, судя по вздувшимся трупам кошек, что проносится мимо нас, направляясь в все края. Никогда он не входит в реку дальше чуть покрытых водой прибрежных камней. И как бы его ни подстегивала охотничья страсть, как бы он ни прикидывался, что хочет броситься в волны и вот-вот бросится, можно вполне положиться на его рассудительность, который при всем азарте никогда его не покидает. Так что вся его пантомима с разбегами, все его чрезвычайные приготовления к решительному прыжку в воду, не более как пустые угрозы, продиктованные к тому же не страстью, а холодным расчетом, цель которого — запугать лапчатоногих. А чайки, как видно, слишком глупы и трусливы, чтобы смеяться над его ухищрениями. Баушину до них не добраться, но он лает, и его далеко разносящийся по воде громовой голос докатывается до них. А ведь и голос — нечто вещественное. Мощные звуки приводят чаек в смятение, они не могут долго выдержать такого натиска. Сперва они, правда, стараются не обращать внимания, продолжают по-прежнему сидеть, но вот вся чаячья толпа начинает беспокойно колыхаться, птицы поворачивают головы, то одна, то другая на всякий случай хлопает крыльями, и вдруг, дрогнув, все разом взмывают ввысь белым облаком, из которого слышится жалобный вопль и горькие сетования. А Баушин прыгает то туда, то сюда по камням, стараясь разбить стаю и не дать ей спуститься. Движение — вот что привлекает его. Он ни за что не позволит чайкам сесть. Пусть носятся над рекой, а он будет за ними гоняться. Баушин прочесывает берег, издалека чуя дичь, потому что всюду с обидным спокойствием, засунув голову под крыло, сидят утки, и всюду, куда бы он ни ткнулся, они взлетают прямо из-под его носа, так что и вправду получается как бы веселая облава. Взлетают и сразу же плюхаются на воду, где в полной безопасности качаются и кружатся на волнах или же, вытянув шею, летят от него. И Баушин, носясь галопом по берегу, честно меряет силу своих ног с силой их крыльев. Только бы они летали, только бы доставили ему удовольствие, состязаясь с ними, погонять взад и вперед вдоль поберега, о большем он не просит и не мечтает. А утки, как видно, знают его слабость и при случае пользуются ею. Как-то весной, когда птицы уже все улетели на озера, я заметил в тинистой лужице, оставшейся после паводка, в ямке высохшего русла, утку с утятами. Должно быть, птенцы еще не научились летать, и она из-за них задержалась. Там-то Баушин неожиданно и наткнулся на выводок. Я наблюдал всю сценку с верхней дороги. Он прыгнул в лужу, стал с лаем и дикими телодвижениями кружиться в ней и страшно переполошил все утиное семейство. Никого он, разумеется, не тронул, но нагнал такого страху, что птенцы, трепыхая коротенькими обрубками крылышек, бросились в рассыпную, а утка встала на защиту своего потомства со слепым героизмом матери, которая может ринуться на противника в 10 раз более сильного, чем она, и своей безумной, переходящей всякие границы храбрости не только его смутить, но подчас даже и обратить в бегство. Взъерошив перья, безобразно разинув клюв, она подлетала к самой морде Баушина, героически возобновляя атаку, снова и снова с шипением кидалась на него и видом своей устрашающей решимости в самом деле привела противника в замешательство, хотя и не заставила его окончательно ретироваться, ибо Баушин, отступив, опять с лаем наскакивал на нее. Тогда утка переменила тактику и взялась за ум, поскольку героизм не оправдал себя. Вероятно, она знала Баушина, знала с давних пор его слабости и ребяческие желания. Она бросила своих малышей, не на самом деле, конечно, и пустилась на хитрость. Поднялась и полетела над рекой, преследуемой Баушиным. Так, по крайней мере, представлялось ему. В действительности же утка, пользуясь страстью нашего охотника, водила его за нос. Полетела сначала по течению, потом против него, увлекая скачущего с ней наперегонки пса все дальше и дальше от лужицы с утятами. Так что, продолжая свой путь, я вскоре потерял из виду и утку, и собаку. А немного погодя, мой простофиля явился, запыхавшийся и в конец запаренный. Но когда мы проходили мимо лужицы на обратном пути, там уже никого не было. Так поступила эта мать, и Баушин еще сказал ей спасибо. Но он ненавидит уток, которые, погрязнув в мещанском своем благополучии, не желают служить ему дичью, и при его приближении просто-напросто соскальзывают с камней в воду и с обидным безразличием качаются перед самым носом Баушина, нисколько не потрясенные его громовым голосом, и, в отличие от слабонервных чаек, не обманутые его пантомимой разбегов. Мы стоим рядышком, на прибрежных камнях, Баушин и я, а в 2 шагах от нас, с наглой самоуверенностью, жеманно пригнув грудки клюв, покачивается на волнах утка, образец благоразумия и степенности, на которую немало не действует взбешенный голос Баушина. Она гребет против течения и потому почти стоит на месте, но все-таки ее понемножку относит назад, а примерно в метре от нее порог, эдакой хорошенькой пенящийся водопадик, к которому она повернулась тщеславно поднятой гуской. Баушин лает, упершись передними лапами в камни, а я вторю ему, лаю про себя, потому что в какой-то мере разделяю его ненависть к уткам с их наглым здравомыслием и желаю им зла. Хоть бы заслушалась, как мы лаем, думаю я, да угодила бы прямо в водоворот. Посмотрели бы мы, как ты там закрутишься. Но и эта мстительная надежда не сбывается, потому что в тот самый миг, когда утка достигает края водопада, она взмахивает крыльями, пролетает несколько метров и снова негодница садится на воду. Когда я думаю о том, с какой досадой мы в таких случаях смотрим на утку, мне вспоминается одно происшествие, о котором я хочу напоследок рассказать. С одной стороны, оно принесло мне и моему спутнику как бы некоторое удовлетворение, а с другой — немало огорчений, беспокойства и тревоги, и даже явилось причиной временной размолвки между мною и Баушином. Зная наперед, как все сложится, я бы уж сумел обойти это злополучное место. Было это далеко от дома, на берегу реки, за домиком перевозчика, там, где прибрежные чащи почти вплотную подступают к верхней пешеходной дорожке, по которой мы продвигались вперед. Я неторопливым шагом, а Баушин чуть впереди меня, своей ленивой рысцой, как всегда немного бочком. Он успел уже погоняться за зайцем, или, вернее, дал зайцу себя погонять, поднял на крыло двух или трех фазанов, и теперь, не желая обижать хозяина, держался поблизости от меня. Над рекой, вытянув шеи, клином летела стайка уток. Но летели они довольно высоко и ближе к противоположному берегу, так что, как дичь, не представляли для нас ни малейшего интереса. Они летели в том же направлении, в каком мы шли, даже не замечая нас. Да и мы только изредка бросали на них нарочито равнодушный взгляд. Тут на противоположном, тоже довольно крутом берегу, из кустов вдруг вышел человек и сразу принял столь необычную позу, что мы оба, и Баушин, и я, как по команде, остановились и, сделав полоборота налево, стали за ним наблюдать. Это был рослый мужчина, несколько грубоватой наружности, с отвислыми усами, в обмотках и вздвинутой набекрен фетровой шляпе, коротких пузатых штанах из жесткого врубчик-бархата, именуемого, кажется, манчестером, и такой же куртки, поверх которой у него перекрещивалось множество ремней, пояс, лямки от рюкзака и ремень, висящего за плечом ружья. Вернее сказать, висевшего, потому что едва он показался из кустов, как тотчас же снял его и, приложившись щекой к прикладу, направил ствол к небу. Одну ногу в обмотке он выставил вперед. Цевье держал на вытянутой ладони, согнутой под прямым углом левой руки. Локоть, нажимавший на гашетку правой, оттопырил в сторону, и целясь гордо подставлял небесам свою скошенную физиономию. Во всем его облике было что-то до нельзя оперное. Когда он так вот стоял над прибрежной осыпью, четко вырисовываясь на фоне живой декорации кустов, реки и неба. Но нам недолго пришлось взирать на незнакомца с почтительным и пристальным вниманием. Почти тотчас с противоположного берега донесся сухой хлопок выстрела. Я ждал его с внутренним трепетом и потому вздрогнул. Мы увидели слабую при дневном свете вспышку, затем облачко дыма, и в то время как мужчина, сделав чисто оперный выпад, шагнул вперед с обращенным к небу лицом и выпеченной грудью, держа за ремень ружье в правой руке, в вышине, куда смотрели и он, и мы, разыгралась коротенькая сценка смятения и бегства. Утиный порядок расстроился, крылья, как плохо натянутые паруса на ветру, отчаянно захлопали, была сделана попытка спланировать, и вдруг подбитая утка, кувыркнувшись в воздухе, камнем полетела вниз и шлепнулась в воду неподалеку от противоположного берега. Это была лишь первая половина представления. Но тут я должен прервать свой рассказ и обратиться к Баушину. Чтобы изобразить его состояние в эту минуту, сами собой напрашиваются штампованные сравнения, ходовая монета, которую можно пустить в оборот во всех случаях жизни. Я мог бы, например, сказать: «Он стоял, будто громом пораженный». Только мне это не по душе и не по вкусу. Громкие слова, стершиеся от частого употребления, не годятся для изображения из ряда вон выходящего события. Скорее, здесь нужно простое слово поднять до вершины его значения. Я скажу только, что Баушин, услышав выстрел и увидев сопровождавшие этот выстрел обстоятельства, а также все, что за сим воспоследовало, опешил, как случалось с ним уже не раз, когда он сталкивался с чем-то необычным. Но теперь это было усилено во сто крат. Он так опешил, что его отшвырнуло назад и зашатало из стороны в сторону. Так опешил, что голова у него сперва дернулась с груди, а потом, когда его качнуло вперед, ее чуть не вырвало из плечей. Так опешил, что, казалось, из него рвется крик: «Что? Как? Что это было? Стой! Что за чертовщина? Что же это такое?» Он смотрел и прислушивался к чему-то внутри себя с тревогой, которая вызывается высшей степенью удивления. Оказывается, там внутри его, как ни ново было все случившееся, это уже жило с самого рождения Баушина. Когда его отшвырнуло и зашатало из стороны в сторону, чуть не повернув вокруг собственной оси, Он, как бы оглядываясь сам на себя, спрашивал, что я, как я ли это? А когда утка упала в воду, Баушин рванулся вперед к самому краю откоса, словно собирался сбежать вниз и кинуться в воду. Но, вспомнив о течении, он сдержал свой порыв, устыдился и снова стал наблюдать. Я с беспокойством следил за ним. Когда утка упала, я счел, что мы видели достаточно, и предложил идти дальше. Но Баушин сидел, насторожив уши и повернув морду к противоположному берегу, и в ответ на мои слова «Пошли, Баушин!» только мельком посмотрел на меня и тут же отвернулся, что, видимо, означало нечто вроде нашего «Доставьте же меня в покое!» Что ж, пришлось смириться. Я скрестил ноги, оперся на трость и тоже стал смотреть, что будет дальше. А утку, одну из тех уток, что так часто с наглой самоуверенностью качались перед самым нашим носом, теперь крутила в воде как щепку, так что и разобрать было нельзя, где у нее голова, а где гуска. За городом река уже не такая порожистая и бурная, здесь она поспокойнее. Однако течение сразу подхватило сбитую птицу, закружило ее и понесло. И если мужчина в обмотках стрелял и убивал не для пустой забавы, а преследовал и практическую цель, то ему надо было торопиться. Он и в самом деле не стал терять ни секунды времени, все произошло с величайшей быстротой. Едва утка коснулась воды, как он, прыгая, спотыкаясь и чуть не падая, ринулся с откоса. Ружье он держал в вытянутой руке, и опять было что-то очень романтическое и оперное в том, как он, подобно разбойнику или отважному контрабандисту из мелодрамы, прыгая с камня на камень, спускался по осыпи, напоминающей декорацию. Он спускался наискось, левее того места, где сначала стоял, чтобы успеть перехватить увлекаемую течением утку. Войдя в воду по щиколотку, он, ухватившись за конец ствола, низко согнулся и старался дотянуться до нее прикладом. Это ему удалось. Он поддел ее не без труда, осторожно стал подталкивать к прибрежным камням и, наконец, вытащил на берег. И так дело было сделано, и мужчина облегченно вздохнул. Он положил ружье на берег возле себя, скинул со спины рюкзак, запрятал в него добычу, снова пристегнул лямки и с этой приятной ношей, опираясь на ружье, как на палку, стал бодро подниматься по осыпи к кустам. «Ну, этот добыл себе жаркое на завтра», — подумал я с одобрением, к которому, однако, примешивалась доля неприязни. «Вставай, Баушин, пойдем и мы. Больше ничего не будет». Но, встав и повернувшись разок вокруг собственной оси, Баушин снова уселся и стал смотреть вслед мужчине в обмотках, даже когда тот уже скрылся за кулисами кустов. Я и не подумал повторить приглашение. Баушин знает, где мы живем, и, если ему угодно, пусть хоть до вечера торчит здесь и пялит глаза на пустой берег. До дома не так уж близко, и я не мешкая двинулся в обратный путь. Он пошел за мной. Весь тягостный путь к дому Баушин держался поблизости от меня и не охотился. Но вместо того, чтобы бежать бочком впереди, как он это обычно делает, когда не настроен рыскать по кустам и подымать дичь, Баушин плелся сзади. И, как я заметил, случайно обернувшись, строил самую кислую рожу. Но мне было все равно. Не хватало еще, чтобы я из-за этого портил себе кровь. Возмутило меня другое. Каждые 30 или 40 шагов он зевал. Зевал отчаянно, с визгом, раздирая пасть, и с тем бессовестным, непристойно скучающим видом, которым он как бы говорит: «Хороший же у меня хозяин. Разве это хозяин? Дрянь, а не хозяин». И если оскорбительное взвизгивание, которым он сопровождал каждый зевок, всегда действовало мне на нервы, то на сей раз оно грозило навеки разрушить нашу дружбу. «Пошел. Убирайся от меня», — сказал я. «Ступай к этому господину с пищалью и ходи за ним по пятам. У него, видно, нет собаки. Может быть, ты и пригодишься ему для его пакостных дел. Хоть он носит дерюгу в рубчик и на приличного господина не похож, но, по-твоему, он настоящий господин и самый подходящий для тебя хозяин. Что ж, мой тебе от души совет, переходи к нему. раз уж ко всем твоим занозам он тебе еще одну в сердце вогнал. Вот как я далеко зашел. Лучше даже не спрашивать, имеется ли у этого молодчика охотничий билет. Вот попадетесь когда-нибудь, и достанется вам на орехи. Но уж это ваше дело, я тебе от души советовал, а там как знаешь. А ты, горе-охотник, сколько раз разрешал я тебе гонять зайцев? Принес ли ты мне хоть одного на обед? Значит, я виноват, что ты не умеешь делать скидки и проезжаешь с носом по земле, когда надо проявить ловкость и быстроту. И фазана ты ни разу не принес. Как бы он пригодился в нынешние трудные времена? А теперь, извольте видеть, он зевает. Ступай, — говорят тебе. Ступай к своему господину в обмотках. Посмотришь, такой ли он человек, чтобы чесать тебе шею или тем более тебя смешить. По-моему, он и сам-то толком смеяться не умеет, и разве только грубо гогочет. А если ты полагаешь, что он отведет тебя для клинического наблюдения в университет, когда тебе вздумается чихать кровью, или что у такого хозяина тебя найдут несколько нервным и малокровным, то сделай одолжение, ступай к нему. Но как бы тебе не ошибиться, вряд ли ты дождешься от него особой любви и внимания. Есть признаки и различия, на которые такие вот господа с ружьями имеют особый нюх и глаз. Природные достоинства или изъяны, чтобы сделать мои намеки более понятными или, чтобы сказать еще яснее, щекотливые вопросы родословные предков. Не всякий станет их обходить из сочувствия и гуманности. И когда при первой же стычке он попрекнет тебя твоей бородкой, этот великолепный стрелок, и назовет всякими неблагозвучными именами, тогда ты вспомнишь меня и то, что я тебе говорил. Все это я по пути домой не без сарказма выложил трусившему за мной Баушину. И если, не желая казаться чересчур экзальтированным, я говорил это мысленно, а не вслух, то все же убежден, что он прекрасно понял, что именно я имел в виду, и во всяком случае усвоил весь ход моих рассуждений. Короче говоря, это был полный разрыв. И, дойдя до дома, я нарочно быстро захлопнул за собой калитку, так что он не успел прошмыгнуть в нее и вынужден был подпрыгнуть и перелезть через забор. Я слышал, как он жалобно пискнул, зацепившись животом, но даже не обернулся, и, язвительно пожимая плечами, вошел в дом. Но это было давно, более полугода назад. И тут повторилось то же, что и после университетской клиники. Время все сгладило и сравняло. И на этой наносной почве, почве всякого существования, мы продолжаем жить, как жили. Несколько дней Баушин, правда, ходил задумчивый и скучный, но уже давно он опять наслаждается охотой на мышей, фазанов, зайцев, водоплавающую птицу, и, едва вернувшись домой, уже с нетерпением ждет следующего нашего выхода. Поднявшись на крыльцо, я еще раз оборачиваюсь к нему, и по этому знаку он в два прыжка взлетает на ступеньки и, опираясь передними лапами в дверь, тянется ко мне, чтобы я на прощание похлопал его по плечу. «Завтра опять пойдем, Баушин», — говорю я ему, — «если только не придется ехать в город». И спешу в дом, чтобы стащить тяжелые башмаки на гвоздях, потому что суп уже давно на столе. 1918 год.